В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
Привет, это дневное шоу на радио «Крым Реалии», и с вами Осман Пашаев.
И Катерина Некрайча. Что Катю люблю, вот, хорошо знаю.
Осман Пашаев лично для меня это такой человек загадочный. Я его то боюсь, то восхищаюсь им. Вот поэтому каждый эфир – это новое приключение.
Это как життя. Воно вот такие после насоїді и вирує, да? И можно быть на одной хвиле, можно быть на разных хвилях. И гости завжди цікаві, серйозні, але ми намагаємося ж трошки просто с оптимизмом дивитися із жартами навіть в цьому ефірі.
Для мене показатель, що мені лично інтересно слухати і наших гостей, і моєго соведущого Османа Пашаєва. Осман не вміє користуватися смартфонами, інтернетом і комп'ютером. Слухати дневне шоу з Османом Пашаєвим.
І Катериною Некрайчою.
Кожний вторник на радіо Крим Реалії. Это радио «Крым Реалии», и в нашей студии, как вы уже поняли, Осман Пашаев.
Катерина Некрайча.
И, конечно же, мы не можем вдвоем находиться в одном помещении, поэтому нам обязательно нужен кто-то третий. Вот сегодня у нас снова прекрасный гость.
Мы вдвоем не можем.
Ну, потому что у нас с тобой вот такие отношения. Можем ругаться, что-то еще. Зачем нам это надо? Нам нужен кто-то третий, чтобы разговор был интереснее, и чтобы мы, значит, критикой друг друга не занимались. Или, наоборот, не хвалили друг друга, знаешь, ну вот слишком много журналистов в одной комнате, я бы сказала. Гульнара Абдулаева в нашей студии.
Я про телефон. У меня свой гость телефон.
Крымский историк Гульнара Абдулаева и наши аплодисменты нашей аудитории в студии.
Здравствуйте.
Так мы встречаем наших гостей.
Очень приятно. Мне очень приятно находиться в вашей теплой компании, потому что одного из ваших ведущих я очень сильно люблю. Это Османчик. С вами очень приятно еще раз увидеться, познакомиться ближе.
Спасибо, взаимно. И номер телефона Осман хотел, конечно же, озвучить, потому что это очень важно. Без звонков из Крыма мы не можем жить.
8-800-1006-926. Це безкоштовне для мешканців, мешканців Криму безкоштовне. Для мешканців материкової частини України 044-490-2905. Ви наживо можете зв'язатися з нашою студією, поставити будь-які запитання нашому гостю.
Стоимости звонка согласно
вашему тарифному плану.
Да, 8-800-10-06-926, звоночки из Крыма, мы ждем ваши вопросы, ваши комментарии, расскажите, как ваши дела в том числе. Ну что ж, для начала, для того, чтобы наши слушатели, наш зритель, кстати, в Ютубе и в Фейсбуке у нас есть трансляции, которые, может быть, не знакомы с гостями нашего эфира или не осведомлен в биографии, мы вот сделали такую справку про нашего гостя. Давайте послушаем, и потом приступим к разговору.
Гость эфира.
Гульнара Абдулаева, крымский историк, журналист. Родилась в Евпатории, окончила исторический факультет Таврического национального университета имени Вернадского. Работала корреспондентом крымской газеты «Авдет», где вела колонку «Наша история». Была главным редактором молодежного психологического журнала «Индиго». В 2005 году была награждена грамотой Верховной Рады Украины за особый вклад в развитие молодежной политики Украины. В 2008 вышел исторический роман Абдулаевой «Шагин Герай». В 2012 книга очерков «Золотая эпоха Крымского ханства», а спустя год была издана книга «Битвы из истории Крымского ханства». Гульнара Абдулаева – автор научных работ и многочисленных публикаций в СМИ, ведущая и автор исторического программы «Алтын Девир. Золотая эпоха» на телеканале АТР.
Гость эфира.
Это радио «Крым Реалии». Ну вот, представили мы гостю нашего эфира. Все ли правильно? Ничего ли мы не перепутали, Гульнар?
Нет, мне даже очень приятно. Я даже не знала, что вы знаете про мое награждение.
Я первый раз услышал, кстати, знаю тебя столько лет.
Ну да, я так особо не афишировала.
Вот, ты готовился, Осман, к эфиру, вот понимаешь? Мы, наши коллеги, наша редакция вот копает, все старается узнать. Ну хорошо, первая справка, мне кажется, в которой мы ничего не сочинили, потому что в интернете много данных, но почему интересно, мне кажется, когда мы в нашем дневном шоу с Османом приглашаем гостей и так много будем задавать вопросов, это я так уже предупреждаю, готовлю к этому морально, потому что в интернете есть какая-то информация, часто там на разных
разных сайтах, где-то могут быть выдумки, где-то нет, а нам интересно знакомиться с нашими гостями, о которых, казалось бы, мы, может, какие-то знаем факты, но...
Ну, или я пропустил, или я не знаю что, но не упомянули, что несколько лет, по-моему, Гульнара была на вашем же, на «Свободе», здесь же
мы
автор.
Мы об этом еще поговорим, конечно.
Это часть интриги. Специально опущенный факт в биографии для того, чтобы...
Приятно, что ты знаешь, Осман, значит, ты сайт «Крым Реалии» читаешь и смотришь продукт, который выходит здесь. Так, в общем, хватит уже о нас и об Османе, что он делает, чем он занимается, что знает, чего не знает. Первый вопрос такой, ну, просто как настроение в такой вот странный зимний киевский день, когда дождь идет, когда все серое?
Да, ну, настроение сегодня весеннее, наоборот. Сегодня такой хороший день, после дождя небо открылось, и уже так весной запахло. Хорошее настроение.
А как вообще в Киеве? Потому что, насколько я помню, мне кажется, мы с вами где-то познакомились, вот лично я с вами, в году 14-м, когда там комментарии какие-то записывала для видео и прочее. А нет, в 15-м скорее. И в тот момент вы ездили очень часто и в Крым, и в Киеве находились. А сейчас вот где вы больше времени проводите?
Ну, больше в Киеве, потому что в Крым все реже и реже. Вот так получилось. Сейчас уже навряд ли я в ближайшее время поеду. Да, на тот момент я часто ездила в Крым, потому что, естественно, для меня был очень болезненный переезд в Крым. С одной стороны, это моя родина, где я родилась, я нигде себя не видела, как кроме Крыма. А, конечно, для меня это был большой шаг, переезд в Киев. Ну и вот, соответственно, что он так на протяжении нескольких лет проходил болезненно. Но сейчас уже, конечно, я уже попривыкла в Киеве, мне нравится этот город, все-таки это столица моего государства. Я так расцениваю, что я не окончательно переехала сюда, но... Будет время, когда мы вернемся в Крым. Я надеюсь, что это очень скоро настанет. Вот, но я...
И у нас рекорд, и у нас рекорд. Мы просто посмотрели, так, простите, сразу к нашим звукорежиссерам. У нас звонок вот на первых минутах нашего эфира. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос.
Здравствуйте, я житель Симферополя. И хотел бы сначала мнение выразить жителей Крыма, что главный враг всего человечества – это пиндосы сейчас, а вы являетесь их представителями их интересов.
Вы знаете, мы сейчас по-другому называемся, если вы не слышали, иностранные агенты, можете называть нас так. Вот, это уже российской властью как бы официально признано, Путин подписал необходимые документы, поэтому можете так к нам обращаться. И ваш вопрос, есть ли он у вас?
Поэтому ваше радио для жителей Крыма – это как бы источник информации от вражеской стороны.
А какая вражеская сторона у вас, как у жителя Симферополя, интересно узнать?
Все.
Ну, в общем, задача выполнена.
Да. В общем, слушают нас в Крыму, да, это очень радует.
Я вот хочу все-таки, да, вот прямо в эфире обсудить. Вот это нужно нам слышать, вот про пиндосов?
Нам, смотри, или нам очень важно, чтобы нам звонили все, что не про ненависть, не призывы к нарушению закона, к насильству, вот к этим вещам. Конечно, мы, стандарты Радио Свободы нам не позволяют слушать и произносить это в эфире, мы как бы не можем позволить.
Мы же избегаем такой лексики, как вата, москалив. Правильно? Это недопустимая лексика для нас. Лексика пиндосов. Мне кажется, вот на этом моменте можно убирать.
Нет, и дальше... Очень интересно, что у человека, оказывается, у Крыма есть какие-то враги. Он, конечно, не ответил, какие, наверное, или это сложный вопрос, или связь пропала. Ладно. Но очень важно, что нас слушают люди с разными политическими взглядами. Это и это важно. Очень большой показатель. Именно, может быть, как раз потому, что мы даем слово всем, даем возможность задавать вопросы. Поэтому 8-810-06-926. Звоните, рада выслушать вас. Ну, у вас может быть реально разная точка зрения. Так вот, Гульнар, несколько лет вы перебирались в Киев, а почему все-таки вот не смогли остаться в Крыму после 2014 года?
Ну, во-первых, обстановка соответствовала, да, тому, что все-таки в оккупации жить достаточно сложно. Ты не можешь проявить свою точку зрения, да, ты не можешь работать. С кем там работать было? Идти на оккупантов работать, это, ну, претило всем моим там внутренним чувствам. Я бы никогда на это не согласилась бы. И, в принципе, это был один из тех, наверное, моментов, да, почему я уехала из Крыма. Уехала я временно, я знала, что я туда вернусь, и я вернусь туда, вот, ну, уже в свободный Крым. Вот, но... И здесь у меня была больше возможности реализовать себя, да, и больше говорить о проблеме в Крыму. То есть все равно мы же имеем связи с Крымом, у нас там родственники, все такие моменты, которые мы можем здесь осветить, да, которые мы не могли в Крыму осветить. Поэтому, наверное, это был один из таких шагов, что, в принципе, каждый должен делать тоже свою работу, и, ну, может быть, какую-то там маленькую толику, я не берусь, конечно, говорить, что я там что-то могла там изменить как-то ситуацию, но хоть как-то, чтобы тоже быть определенным рупором из Крыма.
Рупором?
Рупором.
Ты же историк все-таки.
Историк, потому что у нас же есть исторические примеры, что у нас уже не первая оккупация Крыма. Поэтому, в принципе, вот именно через исторические факты.
К твоей работе все-таки, Гульнара, ты... Для тебя специализация – это какой период? Это ханский период, это более чем ханский период. Это ханский плюс 19 век, все время вот как после первой аннексии. Как ты определяешь для себя фокус, какой отрезок исторический наиболее интересен или наименее изучен?
Наименее изучен вообще период Крымского ханства. Но так как я занималась всегда только 18 веком, да, и как раз-таки первой оккупацией 1783 года, а когда уже начинаешь больше изучать Крымское ханство, конечно, хочется больше показать, насколько, что это было за государство, как оно жило, какие у них были интересы, да, и вообще, ну, на самом деле история настолько переворачивает, да, особенно мы знаем российскую историографию, которую нам преподносило это разбойничье гнездо под крылом Османа, империи, да, и поэтому хотелось бы немножко шире, ну, вот показать, да, вот даже, ну, здесь, да, даже в Киеве есть больше возможностей показать, да, эту историю, да, государства, которое уже когда-то было на территории, да, Украины, современной Украины было государство.
Несмотря на 25 лет независимости Украины, несмотря на то, что украинская историография пересматривала свое отношение и к Крымскому ханству, и все эти вот мифы про разбойничьи гнезда, да, и несмотря уже на 4-летний постоккупационный период и какие-то изменения в школьной программе, все равно есть некий миф о том, что крымские татары – это вот такие крымские, они потому что были монголо-татары, а потом они пожили в Крыму, они стали крымские татары. Значит, где-то в районе 15 века образовали государство, вот, и там укоренились. На самом деле это недолго, и есть этот миф здесь, в Украине, у проукраинских людей, о том, что есть некий греческий Крым, там каким-то образом попали туда татары, и дальше вот и дальше идет своя история, да?
И вообще-то никаким боком татары,
да? На самом деле это позволяет говорить вот этому скрепному мифу о преемственности, да, греческого античного, который переходит как в греческий христианский православный, да, продолжателем которого с 19 века является Россия, русский, как Третий Рим. Но есть какие-то детали, которые спотыкаются даже самые националистичные, шовинистические русские историки и пытаются не замечать. Это вот, например, когда касается вопроса Ялты, да, что мы знаем, один из мифов «Ялас, Ялта». Но, оказывается, в исторической науке первое упоминание Ялты – это Али-Дриси, 12 век, да. Половецкий город, Джалита. Тут мы понимаем, особенно тюркологи понимают, что «Дже» и «Е», да, вот это вот Джалита-Ялта, да. Это чередование, которое присуще некоторым языкам, в том числе тюркским, и мы слышим о неких половцах, о их городе в Ялте, и ничего больше не знаем. А это говорит о том, что греческое подразумевало на самом деле, вот это проще всего сказать, как и греко-католическая церковь. Это всего лишь восточный обряд, да? Вот о чем идет речь. Греческим могло быть население тюркское, могло быть население ираноязычное. Любое оно могло быть греческим, если оно принадлежало, например, к византийскому обряду. Но мы больше ничего не знаем. Этот период вообще не изучен, нет источников, нет тех, кто могут развить эти темы, нет тех, кто способен работать с османскими документами, например, в той же Турции или где бы там ни было. Что происходит? Почему этот период вообще никак не освещен? Это период доханский, но уже тюркский.
Да, доханский. Мы можем смело говорить, что эллины, да, которые приехали в свое время в Крым, да, не с Греции, да, с Малой Азии. Это Галикарнея Понтийская, это Милет, это города-государства достаточно с высокой культурой. И вот эта часть эллинов, которая поселилась на прибрежной полосе Крыма, она также приняла участие в этногенезе крымских татар. Это в первую очередь. И естественно, что они были христиане, но почему-то всегда упускают тот момент, что это христиане были арианского толка. То есть в III веке христианство появилось в Крыму, в IV веке Ульфила, который утвердил ариан. Об этом тоже, кстати, очень мало говорят. И мы не можем говорить, что те тюрки, то есть они были христиане, да, это арианство пришло к нам с Византии. Почему арианство, да, для тех, кто, ну, может быть, мало сведущ, сегодня арианство отрицается официальной церковью, потому что
ересь,
признавали Иисуса не Сыном Божьим, а пророком. Да, вот это вот так, такой главный тезис всего этого. И, естественно, что все вот эти вот храмы, монастыри, которые сегодня христианские на территории Крыма, они принадлежали Константинопольскому патриархату, да, к московскому никакого отношения не имели. Но, к сожалению, историю так перевирают. Вот те именно эллины, которые приняли участие в этногенезе крымских татар, со временем они были тюрки, да, христиане. Они забыли свой язык, но у них была своя вера, да, христианская вера, они исповедовали. Но, тем не менее, они были жителями Крымского ханства, со временем уже стали. Им никто не запрещал исповедовать христианство. То есть они жили под покровительством своего, да, правителя. И вот тут наступает тот самый момент, когда в 1777 году у нас Россия в виде такого себе миротворца, да, пришла защищать христианские ценности на полуострове. И первым делом она решила, что надо оказать благо для христиан, которые никакого отношения к русским важным вообще, да, не имели. Тогда была как раз-таки вот в 1777-78 первая депортация с Крыма христиан в Приазовье. Сегодня это урумы, мы их знаем, они живут в Приазовье, по-моему, даже в Мариупольске, возле Мариуполя.
Да. Да, все эти юрзуфы,
они
сохранили
свой язык.
Старый Крым.
Это часть крымско-татарского народа, по сути, только исповедующие христианство. И вот здесь самое интересное
начинается. Я бы тут была осторожна. Давай. Все-таки, если у людей есть самосознание урумское, да, они себя считают.
У них же традиции сохранились, язык
да.
сохранился.
Да,
то есть это
менее...
часть народа из государства Крымского ханства, которое...
Так можно.
Вот. И здесь начинается самое интересное. И вот тут, когда уже депортировали христиан, да, основное, ну, христиане, которые урумы, с ними вместе и армян депортировали, Потёмкин одновременно начинает завозить воинствующих арнаутов уже с архипелага. Это те люди, которые были против всего исламского, мусульманского, то есть это делалось специально. Из них батальоны, то есть вот эти вот все греки с новогреческим языком, культурой, то есть совершенно другие люди. И вот сегодня они живут на полуострове и называют себя потомками тех эллинов, которые совершенно не имеют никакого отношения к эллинам. Мы знаем одни из тех же представителей, пусть это, да, политику же можно, да, сегодня говорить в эфире, та самая Кавитиди, да, которая известная в Крыму, да, вот она принадлежит к вот этим новогрекам, да, которые никакого малейшего отношения не имеют к тем эллинским ценностям и культуре. И вот через вот это, да, Россия, как бы защищая христианские ценности, она присвоила себе чужую культуру, раз. Да, то есть она позволила вот этим грекам говорить, что они наследники той эпохи. Вот. Но, и естественно, что у русских очень все просто получалось, у россиян, да, раз это христиане, значит, это славяне, раз славяне, значит, это русские. То есть очень все просто было. И вот под этой эгидой они шли дальше. То есть они показывали Европе, что они не просто так пришли в Крым, они не просто
и
так...
У нас вроде есть звонок, да, от слушателя. Добрый день.
Добрый день, Харьков Игорь. Вот я обращаюсь к Радио Свободе и обращаюсь к ведущим. Вот вы могли бы вот этому звонарю Путани, который звонил с Симферополя, он больше же этого нигде не узнает, кроме вашей радиостанции. Какие санкции сегодня вечером ввели Соединенные Штаты Америки против Медведева, Матвиенко, ну и вы можете перечислить, как они бегали по Штатах и просили, чтобы санкции не вводили, 90 олигархов. Вот вам и Америка. Путана, ты понял? Ты. Алло, спасибо.
Спасибо. Это наш постоянный, я так понимаю, слушатель.
Да, Игорь, спасибо, Сарага, что вам звоните и заступаетесь. Вот даже где-то за наши эфиры. Вот интересно, что у нас диалог происходит в эфире. Я также напомню телефон слушателям, которые слушают, но еще не знают номер телефона, но хотят позвонить, высказаться. 8-800-10-06-926. Это для звонков из Крыма. И 044-490-29-05. Это звоночки с материковой Украины. Я напомню, что у нас есть трансляция в Фейсбуке и в Ютубе, и раз я уже так с Игорем, мы вклинились в очень интересный разговор, я просто еще раз несколько таких зачитаю обращений. Татьяна Александровна пишет: «Крым ждет возвращения в Украину». Родион Кашукоев: «Колония Кавказ, камера 07 слушает». Вот так вот такие сообщения. Потом, значит, еще раз переспрашивают номер телефона, вам уже его написали. Ну и собственно, здороваются и приветствуют вас в эфире в том числе. И тут, конечно, что есть еще комментарии на Ютубе, что, по сути, ну, Россия, в общем-то, не в первый раз переписывает, пытается переписать историю, да, и вот то, что вы сказали, это очень похоже на то, что мы видим сегодня, наблюдаем. То есть, в принципе, система повторяется и остается такой же. Переписывается история, вот то, что вы сказали, славянами всех называем, а раз они, значит, это наши люди, надо за ними прийти, надо им помочь, надо им спасти русскоязычное население.
Для меня 18 век – это то, что специализация Гульнары, ведь есть такой тоже, не то, что малоизученный факт, во всяком случае, малопопуляризированный. Возможно, он изучен, я не знаю. Мало кто знает, что на самом деле Крым, на который, ну, Россия тоже претендует не только в плане политическом, но в церковном, да, вот этого Московской патриархии, ведь Крым до конца, до ликвидации Крымского ханства, до его первой аннексии, там действовала готская епархия Константинопольской церкви. Это была епархия, которая не имела никакого отношения к Москве, и ликвидировали ее русские на самом деле. Вот, и на самом деле переселение, это не только подрыв экономики, там многослойная задача была, и подрыв экономики Крымского ханства, и ликвидация вот этой вот епархии, потому что экспансия была в том числе и церковная. И на самом деле, если говорить об этом, как греки, лучше всех должны знать, что это епархия, это греческое влияние, да, это константинопольское влияние было во весь период мусульманского государства, некого разбойничьего гнезда, и исчезло с цивилизацией, которую приносит Екатерина II. Это факт, на самом деле, это факт, от которого никуда не деться, и его можно либо только изучать, а изучая, мы поймем, что были те же процессы, которые происходили с Киевом в 16-17 веке. Все эти весьма иезуитские штуки с ликвидацией митрополии здесь, в Киеве, да, со всеми этими процессами, которые давлением происходили в Киеве. Либо вот так продолжать замалчивать и линейно выводить некую эллинскую, греческую, русскую версию, которая, ну, знаете, при критическом мышлении не выдерживает, простите за тавтологию, никакой критики.
Да, это на самом деле так.
У нас есть звоночек снова. Здравствуйте, кто вы, откуда звоните и какой у вас вопрос или комментарий?
Здравствуйте, я звоню из Славянска, Донецкой области. У меня вопрос к вашему первому дозвонивачу. Скажите, пожалуйста, не знаю вашего имени, бывали ли вы в Америке, или, может быть, ваши друзья или члены семьи бывали там? И на чем основывается ваш вывод о том, что пентосы – главный враг человечества? На личном опыте или на том, что вы услышали и увидели в телевизоре и на радио российском? Пожалуйста, перезвоните, может быть, в следующий раз, дайте ответ.
Служба комментариев и знакомств в эфире «Радио Крым Реалии». Спасибо вам огромное за звонок.
На самом деле такой радиомост даже.
Это очень круто, поэтому первый наш дозвонивач.
Мне очень понравился вопрос из Славянска, был такой методично задан, очень аргументированно, с не требованием, а предложением
объяснить.
Обоснуть.
Ну, потому что говорит, что вот наши враги. А кто ваши враги в Симферополе, когда вы находитесь, который аннексирован на сегодняшний день? Интересно услышать вашу точку зрения. В общем, продолжайте звонить. 8-800-10-06-926.
Это самими русскими историками изучается эта часть. Вот греческая епархия, готская епархия Константинопольского патриархата, процесс ее ликвидации, да, вот реакция Константинополя на тот момент. Потому что вот я ничего такого не находил.
Не, на самом деле изучалось, просто не давали возможности этим историкам высказаться. Мы даже знаем, что Лев Гумилев, который тоже об этом много писал, он не мог всего до конца изложить, потому что против него работали целые институты. Хотя он пытался между строк в его книге, можно спокойно, в его книгах даже, можно спокойно это прочувствовать. Понимаете, тогда 18 век, он был интересен еще тем, что пришла Екатерина, да, и при ней вот именно фальсификация, это стало одной из главных приоритетов. Они мыслили очень просто. Тот же самый граф Сулакадзе, который часто подделывал документы, он говорил, если нет старины, то ее можно придумать. И они под этим лозунгом шли в всю вторую половину 18 века, 19 век. То есть именно на тот момент уже же доказано, что тот же самый литературный свод «Слово о полку Игореве» – подделка. Да, и еще в 64-м году доказал Зимин, что это подделка, но тогда против него возобновили целое там уголовное дело, и человек просто умер от гонений. Поэтому, и вот, в общем-то, эти подделки, они писались умышленно и специально, чтобы доказать свою причастность там к Северному Причерноморью, к Украине, Крыму, доказать Европе, что они восстановили какую-то там свою историческую справедливость. Ну, в общем-то, в принципе, тот же самый был Антон Бардин, который создавал вот эти вот прям, не знаю, лаборатории, дышащие стариной, где они писали. И это факт. Это на самом деле факт, что очень много источников выдавали там за 12-й, за 13-й век. На самом деле это все были подделки.
Гульнара Абдуллаева в нашей студии. Это радио «Крым Реалии» 105.9 FM. В Крыму круглосуточно. Вы можете слушать нас, а также на сайте «Крым Реалии». Нам пишут приветы из Львова. Львив, витая крымчан. Ну и, собственно, из Севастополя пишут приветы также. И есть звоночек от наших радиослушателей. Здравствуйте. Кто вы? Откуда? Ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Александр Васильевич, Киевская область.
Очень приятно.
Хотелось бы спросить, или в таком историческом контексте, вот несколько сот лет Москвы, государство Москвы оплатило дань Крымскому ханству. Вот, называлось это подарки, выход и так далее в документах российских. Хотелось бы узнать, а какие были союзные обязательства между государством Москвы и государством Крымское ханство? Спасибо.
Угу. Ну да, действительно, Московия платила до 1700 года. Я это называю, ну, как они тогда это восточник называлось казной, по сути, это была джизья, да, подушенный налог с немусульман, потому что Московия автоматически после того, как герои уже унаследовали великую империю чингизитов, естественно, Московия, как московский улус, перешли в земли Крымского ханства в подданство. И то есть это были вассальные отношения, и, естественно, какие были отношения. Вассал, он, естественно, выплачивал, да, там, налог за землю, налог с немусульман. А в свое время Крым, в свою очередь, Крымское ханство обязывалось, естественно, оказывать военную помощь этому государству. Собственно, такие моменты были во время Ливонской войны, когда с Иваном Грозным. И действительно, некоторые крымские ханы помогали в этом. А на самом деле, никакого такого угнетенного момента со стороны Крымского ханства Москва не испытывала. Да, конечно, были моменты, когда задерживали ту самую казну. Ну, в источниках ее называют казну, да, этот налог, который шел в государственную казну, плюс еще подарки там ханской семье, его окружению. Вот. И получается, что когда Москва задерживала эти налоги, естественно, там посылались одни за другим письма московскому князю, а если он отмалчивался, то уже... И звонок, да?
Да, и звонок от нашего первого слушателя.
Наш радиомост продолжается,
давайте, давайте,
да.
Давайте, отвечайте, вам тут вопрос задали, вы его слышали, да?
Да, я слушаю вашу передачу, и я вижу, как вы старательно историю Украины натягиваете, хотя ее на самом деле нет.
Вы ответьте, пожалуйста, вам, если вы слышали наши слушательницы.
Нет, я его повторю. А на чем основывается ваше утверждение о том, что американцы главные враги ваши, воевали ли вы в Соединенных Штатах Америки, и ваши аргументы?
Это современная империя зла. Она несет везде войны, кровь, смерть и разрушение. Везде, где они появляются, везде.
А где, например?
Украине, подожди, вы бывали в Соединенных Штатах Америки?
Я там 2 года жил и прекрасно ихнюю сущность познал. За цент они там родную мать удушат.
Вот. Человек жил 2 года в Соединенных Штатах Америки.
Такое вот у нас в эфире. Вот видите, мы открыты для всех точек зрения. Если есть еще вопросы к нашему первому слушателю. Да, пожалуйста, у нас есть еще один звоночек. Кто вы, откуда? Слушаем вас. Вы в эфире радио «Крым Реалии».
Алло.
Да.
Алло.
Алло, добрый день вам.
Добрый день. Откуда вы звоните нам? Как вас зовут? Какой вопрос?
А вот у меня такой вопрос. А вы не задумывались, откуда у меня Ордынка улица? Откуда улица Арбат? Это же татарское название. Это же остатки Золотой Орды. Это было Московское ханство. Вот. Такое же самое. Вот. Все.
А откуда вы нам звоните? Можете уточнить? Крым или не Крым?
Крым или не Крым?
Нет, уже нет звоночка. Да.
Я не знаю, был здесь вопрос, задумывались ли вы, но, по-моему, у Гульнары целая передача была.
Про топонимы?
Да, топонимы на территории Москвы, да.
Не передача, по-моему, у меня была статья.
Да? А почему-то, мне кажется, было что-то эфирное, да?
Да, крымско-московские отношения, да, точно, я там что-то, да, писала про это. Ну да, действительно, есть предположение, что даже у арабских авторов, что Кремль — это Крым, ну, есть такое, ну, это, да, конечно, нужно больше об этом изучать этот вопрос, и я не берусь говорить об этом, но то, что на территории Кремля был Крымский двор, посольский Крымский двор, это факт, да, и мы точно знаем, где он находился, на территории какого монастыря, да, там Чудов монастырь, по-моему, был, и вот именно на этом месте месте до этого был Крымский двор. Остались гравюры, то есть артефакты говорят сами за себя. Потом этот Крымский двор стал мал, его перенесли в другое место.
Нет, ну если говорить о топонимах, у тебя была программа...
Я прошу прощения, есть еще вроде бы звонок у нас. Да. Да, здравствуйте, кто вы, откуда звоните?
Я звоню с Крыма.
Очень приятно. Как вас зовут? И какой у вас вопрос или комментарий?
У меня вопрос, такой ответ. У меня такой ответ. Вот вешайте всех собак на Россию. Даже Екатерину. Екатерина сама по себе была немка. И она пользовалась не только там ради России, ради немецкого двора, ради всего этого, свою политику вела. Захватывала земли, там все. Но вы все валите на Русь. И все больше на Россию. Вы славяне, и мы славяне. А вы столько зла держите на нас, что просто вас слушаешь иногда, аж плохо становится. Откуда у вас столько злости?
Никакой злости нет, прервусь. 105.9 FM. Если вы слушали нас на средних волнах, переключайтесь на 105.9 FM или на сайт Крым Реалий.